Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать исследование Левада-центра, посвященное российскому среднему классу. Оно проводилось в 14 крупнейших городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске и других городах. Критерии отбора респондентов были такие: доход на члена семьи выше среднего, образование не ниже законченного высшего, возраст 24-39 лет. В ходе исследования было проведено 6 фокус-групп в Москве, Краснодаре и Перми. При этом в каждом городе в одной фокус-группе принимали участие в основном независимые предприниматели, а в другой – наемные работники. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. Он расскажет об этом исследовании. Здравствуйте, Борис Владимирович.
Добрый день.
Первый к вам вопрос. Что вам лично представляется самым интересным в этом исследовании?
Ну, две вещи, по крайней мере. Оказалось, что очень богатые по нашим, да и не только по нашим меркам, очень успешные, молодые, образованные, урбанизированные люди, во-первых, не сильно отличают себя от средних, 60% их считают, что они принадлежат к средним людям своего слоя. Вообще, к средним по России 60% себя обычно и относят. Ну, понятно, что те средние немножко пониже. Но при том, что они, конечно, там, в 5-6 раз богаче среднего россиянина, обеспеченнее имуществом, половина их почти что не реже раза в год бывает за рубежом, отдыхают, ездят по делам и так далее. Ну, автомобили, зарубежные марки, про это говорить нечего. Тем не менее, в принципиальных вещах они не слишком сильно отличаются от среднего российского человека. И второе, в них, при том, что они люди молодые и, казалось бы, так уж сильно не социализировались в советские времена, тем не менее, многое в них, в их поведении, в их реакциях, в их отношении к Западу, в том, как они укладывают у себя в голове то, что видят, то, что думают, в общем, сильно напоминает человека до 89-го года, до 85-го года.
Да что вы говорите?
Правда, правда.
А почему так, как вы думаете?
Мне кажется, тут две вещи важные. Первое, нельзя выстроить какой-то такой отдельный средний класс, причем еще по социальному заказу сверху, да, а сейчас очень этого хотят, как некоторый необитаемый остров, который будет отрезан от всего социума. Это не получается. Даже если они такие богатые. Видимо, в социальном, социологическом смысле нельзя быть богатым и хорошим потребителем и даже успешным при этом в экономической сфере и, как наши опрошенные, 80% с лишним говорят, что они могут влиять на политическую ситуацию в стране. А это значит, что им, был такой старый советский анекдот, когда вроде как дружба народов во всей стране была, вот это представители одного из этих народов, не самых передовых по тогдашним меркам, послали в космос с одним наказом: кушай из всех тюбиков, не трогай ни за один рычаг. Вот похоже, что наши люди среднего класса оказались примерно в такой ситуации. У них и с потреблением хорошо, и с автомобилями хорошо, и с поездками на Запад хорошо, а влиять на ситуацию в стране, в том числе на коррупцию в стране, на суд в стране, на выборы в стране, они не могут. В принципе, по доходам своим они составляют, так по нашим экспертным оценкам, ну, примерно, скажем, 3% населения. Да? А средний класс – это всегда, ну, в развитых странах и в классической социологии, статистике, демографии, это самая многочисленная группа населения. Поэтому она образует, конечно, не просто основных потребителей, а основных качественных потребителей. Плюс, поскольку она большая группа, она не может не влиять на результаты голосования. Значит, она очень интересна в электоральном смысле. Ну, и так далее, и так далее. Наши молодые люди, они много чего получили, но при этом, отчасти, видимо, глядя на своих родителей, кое-что и не так мало впитали из того, что было до. Кстати сказать, они очень, например, озабочены ситуацией с медициной и с социальным обеспечением, и с пенсионным обеспечением в стране. Думаю, что не просто потому, что они там думают о своем будущем, или они какие-то сильно нездоровые. Вот я думаю, что они смотрят на своих родителей. Отсюда вот такая характерная раздвоенность, расстроенность их оценок. С одной стороны, Россия встает вроде как бы с колен и так далее, и так далее. А с другой стороны, все острые проблемы общества в их представлении ничуть не менее остры, чем у населения в целом. С одной стороны, вроде бы надо вписываться в большой мир, Но, с другой стороны, как бы большая часть их считает, что Запад относится недоброжелательно к крепнущей России. А тогда как же посылать туда детей? Это что ж, заложники, что ли, давать?
Как-то действительно.
Нехорошо. Ну, неладно получается. И вот это вот эти нелады в их сознании очень интересны в социологическом смысле.
Борис Владимирович, а кто относит себя к среднему классу в России?
Тут вот что еще надо иметь в виду. Исследование это заказное. Есть международная некоммерческая организация, она находится в Брюсселе, которая называется EU Russia Center, который, собственно, мы заказывали этот опрос. Их интересовал, ну, средний класс, конечно, в кавычках. И они, и мы прекрасно понимали, что среднего класса мы сейчас в России не найдем. Но, может быть, ориентир для того среднего класса, который может в ближайшем будущем при благоприятных обстоятельствах начать формироваться. Поэтому были заданы такие высокие стандарты. Что происходит в России? Илья Александрович Левадов в свое время говорил, что среднего класса в России нет и в ближайшее время вряд ли появится, а вот средний человек, несомненно, окажет себя. И во многом в тех людях, которых мы в этом исследовании изучали, ну и в россиянах в целом, мы встречаемся вот с таким средним человеком. Он все-таки ориентирован очень сильно на адаптацию к ситуации. И если он видит, что его представления о должном расходятся с реальностью, он скорее откажется от своих представлений и как-то применится к реальности. Ведь наши опрошенные, такие успешные, такие продвинутые, жалуются на произвол чиновников и на то, что они беззащитны перед ним. Больше 60% на это ссылаются. Но при этом, когда мы задаем вопрос о том, как они себя сами поведут, если, например, их близкий родственник или знакомый окажется в столкновении с законом, ему будет грозить суд. Что, доводить дело до суда и, так сказать, добиваться справедливости или постараться решить дело раньше какими-то другими способами? В общем, большая часть наших опрошенных говорит, что другими способами. Иначе говоря, как и во всей стране, все говорят, что коррумпировано, все недовольны тем, что нет никакой защиты от беззакония со стороны власти, там, милицейской власти, судебной власти и так далее, но при этом все принимают эту ситуацию и участвуют в ней. Круговая порука продолжает действовать, а это механизм, который в советское время был выработан.
А какие все-таки критерии существуют принадлежности к среднему классу? И в чем отличие российских критериев от западных?
Вообще, как бы классический набор признаков – это самая многочисленная группа населения. Это те, кто значительно богаче бедных, но стоит между ними и теми, кто самые богатые. По удельному весу, вот наши опрошенные, они скорее напоминают высший слой в развитых странах. Это там до 5% населения, но высший слой в развитых странах. Это люди, которые не просто участвуют в политике, в социальной жизни, которые ее определяют. Они определяют потребительство, они определяют работу масс-медиа, они определяют работу политической системы, они определяют социальную жизнь и так далее. Они служат и механизмом стабилизации, с одной стороны, и механизмом достижения более высокого уровня, с другой.
Но это в западных странах, как я понимаю. А в России каковы критерии принадлежности к этой социальной группе?
У нас получается так. Если по населению, то это действительно не средний класс, а, что называется, средний слой. И это люди, которым уже в последние годы особенно стало хватать денег и на еду, и на товары, и даже на товары длительного пользования, но которым по-настоящему дорогие. Качественные вещи, фирменные вещи, не по карману. Они примерно составляют сейчас в России, ну, 40%. Вот эта группа. Конечно, это сильно отличается и по уровню доходов, и по социальным претензиям, и по месту в обществе от среднего класса в развитых странах. Нужно подчеркнуть еще раз, что как бы нельзя сделать отдельный этаж среднего класса. Знаете, как в нынешних роскошных гостиницах, где ты не можешь приехать на этаж, вот где супер-супер номера, если не вложишь в лифте свою карточку. Вот. Вообще говоря, общество так не устроено. Нельзя отгородить этих людей от всего социума. Если они будут подниматься, то они будут подниматься вместе со всеми. И только тогда они будут чувствовать прочность. А наши респонденты этой прочности не чувствуют.
Как я понимаю, исследователи выясняли отношение респондентов, то есть в данном случае представителей среднего класса, к различным сторонам российской жизни. Скажите, насколько сильно, на ваш взгляд, эта картина отличается от той, что вы получаете в общероссийских опросах?
Надо сказать, что не слишком сильно отличается. Может быть, только в некоторых компонентах набора самых острых проблем, которые есть сейчас в стране, по оценке респондентов. Там, скажем, население больше выделяет там рост цен, резкое расслоение общества. Наши респонденты скорее выделят такие проблемы, как беззащитность перед законом, перед безвластием и беззаконием даже со стороны властей, незащищенность собственности, а потом уже, скажем, там, низкий уровень медицины, недостаточный уровень образования и так далее, и так далее. Но, скажем, по тому, как они относятся к Западу, потому как они характеризуют нынешнюю ситуацию и свое ощущение в ней, по общему настрою на то, чтобы, ну да, там, суд неправый, но что делать, вот как бы мы применяемся к этой ситуации. Да, мы беззащитны перед коррупцией, ну, приходится в ней участвовать. Это все сильно напоминает наше население как таковое в его основной установке – выжить, приспособиться, адаптироваться, даже немножко принижая. Отсюда, кстати, я думаю, и тяга вот к серединке. Даже и у наших богатых тяга все равно к серединке. Ну, 20-22% их считают, что они выше среднего в своем слое, но все-таки 60% опять по-прежнему середина. Немножко слиться с окружающей местностью, чуть-чуть присесть.
Напомню, что рядом со мной в студии Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Общественное мнение». Программу ведет Вероника Баде. Борис Владимирович, каковы политические предпочтения среднего класса?
Ну, если брать наших опрошенных и считать их средним классом, они, я бы сказал, делятся на две неравные части. Большая их часть, существенно большая, может быть, примерно раза в два, чем вот меньшинство, принимает ситуацию и в этом смысле ходила на выборы, голосовала за того, кого надо, и на думских выборах за «Единую Россию», и на президентских выборах за Медведева. В этом смысле их занимают даже не эти политические фигуры. В принципе, они очень неангажированы в политическом смысле. Большинство из них, ну, две трети, даже чуть выше, не стали бы принимать участие в политике даже на уровне того города, в котором живут. Это опять-таки такое вот советское и постсоветское отторжение от политики, как от грязного дела, а также от того, чем занимаются они. Вот мы занимаемся другим. Поэтому они идут на выборы, они голосуют не за эти политические силы, не за конкретную фигуру, а за то, ну, как бы вот, чтобы был хотя бы нынешний порядок. Вот хотя бы так, как сейчас.
Но это тоже не сильно отличается от общих оценок населения,
увы,
да?
Увы. Но 30-33% наших опрошенных, они не ходили на выборы. Часть из них, в принципе, не ходила потому, что как бы это не наше дело, не наша сфера, мы все равно не можем влиять на ситуацию. Но я думаю, примерно половина этой группы – это люди, которые не находят среди нынешних политических сил и политических фигур тех, кто выражал бы их интересы. В этом смысле у них есть потенциальный запрос на политические фигуры, политических лидеров, но они не видят примеров этого в окружающей жизни. А политика нынче устроена так, что она не ищет вот этих людей как своих партнеров, как тех, с кем надо говорить, с кем надо работать, с кем стоит интересоваться, с кем надо взаимодействовать и так далее. Поэтому вот такая ситуация отчасти отчуждения, а отчасти принятия того, что есть, даже если оно не совсем нравится.
Настоящее и будущее России, как оценивают ваши респонденты, то есть в данном случае представители некого условного среднего класса. В частности, какие аспекты сегодняшней российской жизни оцениваются ими положительно, а какие вызывают недовольство или беспокойство?
Их вполне устраивает и устраивало бы в будущем гарантия так или иначе стабильности и политической, и социальной, и экономической. В принципе, они чувствительны к той риторике официальной и официозной, которая сегодня есть в ведущих масс-медиа, о том, что Россия крепнет, Россия встает с колен, она не сегодня-завтра войдет в там, семерку-восьмерку крупнейших развитых стран и государств. И это их вполне устраивает. Почти 60%, их 57% считают, что это так и есть, и это хорошо, и они в это верят. Но при этом 70-72% считают, что Западу это не нравится, и он как бы противодействует этому процессу. Отсюда характерная неуверенность в том, что это все-таки будет. Как и в других случаях, как и в оценке стабильности, там примерно половина их считает, что да, действительно, правильно говорят по радио и телевизору, стабильность действительно наступила. Но из тех, кто считает, что она наступила, 60% считает, что она завтра может закончиться. И вот примерно такое же соединение желания и неуверенности в том, что это желание реалистично, и в оценке перспектив России.
А как оценивается средним классом нынешняя роль России на международной арене и отношение России и Запада?
Я бы сказал, что отношение большинства наших опрошенных к Западу, ну, конечно, не к реальному Западу, куда они ездят отдыхать и работать, а вот к некоторым таким медиальным виртуальным фигурам Запада и таким же медиальным виртуальным представителям этого Запада, символам скорее, отношение настороженное. Желание того, чтобы все-таки Россия, они лично и их дети вписались в этот большой мир, но неуверенность в том, что это получается и получится. Я опять-таки думаю, что вряд ли можно ожидать, что у какого-то слоя или группы населения будет хорошее отношение, скажем, к Западу при неуверенности в порядках в собственной стране. И наоборот. Если есть уверенность в том, что стабильность внутри страны осуществилась, если есть реальное взаимодействие между разными группами, если есть потенциал развития, это бы улучшило и отношение к Западу, и сняло бы настороженность. Но поскольку относительное большинство и даже абсолютное большинство наших опрошенных не видят прозрачности политических решений, которые принимаются в стране, не видит реального соревнования в политике, ни соревнования людей, ни соревнования программ. Уверены в коррумпированности власти и экономической, и политической, и судебной, и какой угодно. Я думаю, что отношение к Западу в данном случае – это не только прислушивание и чувствительность к официальной пропаганде, которая в последнее время по отношению к Западу российская тоже сохраняет известную отчужденность и даже некоторые потенциал такой скрытой вражды. Но я думаю, что здесь еще и вытеснение и перенесение неуверенности в том, что у тебя-то в стране творится. А это, в свою очередь, связано с малой способностью или низкой оценкой своей способности влиять на то, что происходит здесь.
А насколько часто и насколько серьезно думают представители российского среднего класса об эмиграции?
Эмиграция, конечно, такое слово, оно все-таки в западных языках звучит несколько мягче, чем в российском. В России, так сказать, ну, эмиграция – это вот как ниппель в одну сторону, да?
Навсегда.
Вот, да, навсегда, и, в общем, это как бы, ну, такая гражданская смерть, да? Значит, мы задавали такой набор относительно мягких вопросов, начиная с вопросов о детях. Как бы вы посмотрели на то, чтобы ваши дети, значит, вот поехали там поучиться, поработать. Да, четверть твердо говорит, что обязательно надо, большая часть говорит, что было бы неплохо. Вообще вот эта модальность твердо не уверен, но было бы неплохо, она вот характерна для нашего вот этого слоя опрошенных. А чтобы ваши дети уехали туда постоянно, тут уже 14-15% твердо говорят, что да. А вы сами вот думаете, часто ли, редко ли, вообще не думаете о том, чтобы хотя бы на время уехать на Запад. Ну, в сумме получается, что так или иначе думают половина наших опрошенных. Все-таки сознание остроты проблем в стране, неуверенности в собственном положении и в том числе в том социальном порядке, который выстроился, вообще говоря, может подтолкнуть этих людей к отъезду.
Борис Владимирович, какие выводы можно сделать из этого исследования о состоянии умов вот этой вот социальной группы?
Я бы их назвал детьми промежутка. Промежутка и во временном смысле слова, и в пространстве. Вот они как будто бы одну ногу уже занесли вот куда-то туда, в большой мир, а другой ногой остается здесь.
Может быть, от этого и неуверенность некоторая?
Ну, наверное. Но тут вот какая-то подвешенность в их сознании, в том числе и во времени. Они как будто дети уже 2000-х годов, и с ними ассоциируют себя, но многое еще несут из все-таки таких довольно крутых, неопределенных и не всегда стабильных 90-х годов, а кое-что даже еще из более ранней эпохи. Они еще как бы не отложились как слой, они не осознают себя центром, они не осознают себя носителями нормы и теми людьми, которые способны задавать образцы, авторитетные для других групп, высказывать взгляды и давать такие типы поведения, которые будут влиять на всю окружающую среду и поднимать ее вместе с этим слоем. Есть очень много интересного в не собственно нашем вот количественном исследовании, об основных результатах которого мы более-менее рассказали, а много материала в фокус-группе. группах, где люди, так сказать, вживую говорят о том, как они себя чувствуют, как они относятся к перспективе, скажем, что их дети уедут. Они говорят примерно так, что, ну вот, если бы можно было, вот, чтобы он одной ногой был там, а другой ногой был здесь.
Опять же, обратите внимание, да. Одна нога там, да. Другая здесь, да?
Да.
И опять в этом смысле промежуточность.
Есть парадоксальные вещи в их реакции на новейшие инициативы в политике. Когда их спрашивали на фокус-группах, ну вот там, вы жалуетесь на коррупцию. А сейчас объявлен такой, так сказать, прямой курс на борьбу с коррупцией с самых верхов. Как вы к этому относитесь? Да хорошо относимся, говорят они. Но ведь к чему это привело? Те, кто брали, услышали о том, что завтра на них пойдет охота, и они сегодня хотят втрое больше, чем они брали раньше. Поэтому к прежнему-то мы привыкли. А вот что делать с их нынешними поборами? Поэтому тут палка о двух концах, и ситуация непростая.
Большое спасибо, Борис Владимирович. Наша программа подходит к концу. Сейчас рубрика «Система понятий». Сегодня гость рубрики – ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов.
В системе социологических или даже скорее политологических понятий большое место занимают такие понятия, как легальность и легитимность. И часто они смешиваются между собой. Дело в том, что и то, и другое понятие относится к сфере поддержки и узаконения власти. Легальность подразумевает юридическую, так сказать, сторону этого дела, то есть приход к власти или осуществление власти в рамках неких конституционных законных установлений. Что же касается легитимности, то это больше относится к действительно социологическому представлению об основах власти, то есть о наличии определенной массовой поддержки, которая может быть не обязательно в рамках действительно закона, а выявляется с помощью опросов, выборов, и вообще это состояние, что ли, умов, состояние общественного сознания. Если какой-то лидер считается легитимным, то это означает, что он располагает массовой поддержкой населения, народа. Эта поддержка, конечно же, также часто выявляется легальными средствами, то есть посредством выборов, проводимых по определенным правилам и честно. А может эта легитимность выражаться и другими средствами, а именно такими революционными. Лидеры могут приходить к власти и, располагая большой легитимностью, не законными способами, а способами, нарушающими законное течение событий. Посредством этих понятий определяется и описывается механизм осуществления власти в стране и ее формирования.
Говорил социолог Леонид Седов. Во второй половине часа, сразу после краткой сводки новостей, на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог», в которой будут обсуждаться новейшие тенденции в российской блогосфере. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовал Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра, вела программу Вероника Баде, продюсер Елена Колупаева. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
В Москве 13.